«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — новый диск Бориса Гребенщикова. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 15 августа 1998 года.
Александр Генис. Недавно мы с женой решили провести типично нью-йоркскую субботу. Сперва пошли на выставку Родченко в Музей современного искусства. Потом отправились на американскую премьеру российского фильма «Брат». А завершили этот русский день в тибетском ресторане, выбрав его по контрасту. Однако вышло так, что от русского искусства мы так тот день и не оторвались. Дело в том, что только мы сели за столик, как в этом экзотическом месте зазвучали буддийские песнопения. Это нормально, ресторан ведь называется «Лхаса». Транс была в том, что уж больно знакомым показался голос, выводящий «Ом мани падме хум». Прислушались Гребенщиков. Так мы услышали записи с нового диска Бориса. А через несколько дней он и сам оказался в Нью-Йорке, чем я воспользовался, чтобы пригласить его в нашу студию и расспросить о новом альбоме. Борис, наверное, начнем именно с альбома и начнем. Расскажите, пожалуйста, о вашем буддийском проекте.
Это все получилось само собой. Во-первых, потому что у меня в Нью-Йорке есть старые друзья, конкретно Габриэла Ров и группа, с которой она работает. А она такая шаманка современная.
Ну а что это значит, современная шаманка?
Ну, у нее такой титул – Urban Shaman. Так ее называют в прессе, по крайней мере. Реально в жизни это состоит, суть этого состоит в том, что она получив в свое время давно какие-то посвящения от индейцев, разработала систему, где через танец она регулирует взаимобаланс, скажем, центров в организме и учит людей, как, совершая определенные движения под музыку, привести себя в полный порядок. И занимается этим уже лет 20-25.
Это сейчас действительно очень модно в Америке. Я недавно был на Пау-Вау, индейском фестивале, где как раз видел, как этим занимаются масса белых людей. Танец — это кафедральный собор индейской религии. И, конечно же, вот это вот соотношение баланса, о котором вы говорите, между микрокосмом и макрокосмом, это очень экологически звучит сегодня. Но продолжим. Так и как же возник этот альбом?
Когда я 10 лет тому назад в Нью-Йорке записывал пластинку Radio Silence, я случайно познакомился с одной женщиной, которой Габриэла и была. Такая черная, длинная, страннейшая красавица, которая все время так двигалась, танцуя. И мы с ней очень сошлись, потому что на фоне CBS она выглядела абсолютно нормальным человеком, единственным в этом
окружении. Все остальные были в костюмах-тройках.
Да, и поэтому мы уже 10 лет все думали, как бы нам что-то сделать вместе. И когда я показал ей и ее мужу записи мантр тибетских, которые я сделал в Ленинграде, они схватили за это и сказали, вот это точно то, что нам нужно. Вот это мы хотим сделать вместе с тобой. И получилось так, что я пришел в студию, включил синтезатор, и кто-то из их людей сел за барабаны, причем индийские долбленные барабаны.
Там-тамы?
Да, ну, вся установка из там-тамов. И он бил в барабаны, я играл на синтезаторе, пел, и потом они какое-то время пообрабатывали все это, и получилась пластинка «Прибежище».
А откуда взялась музыка?
Музыку частично я написал сам. Частично я переработал какие-то оригинальные тибетские мелодии, которые принадлежат этим мантрам. А частично это просто натурально, как это в монастырях и поется.
Вот с этого натурального я хотел бы и начать. Что такое мантра? Давайте все-таки вернемся к самому началу.
Мантра – это сочетание санскритских, то есть древнеиндийских слогов, которые по определению мантры успокаивает сознание, очищает, грубо говоря, ну, по-русски говоря, грехи, то есть негативную карму. И если долго эту мантру про себя читать, про себя или вслух, то постепенно становится, мир становится лучше, яснее, чище, и ты сам становишься чище.
Скажите, то есть мантра – это своего рода звуковая медитация, которая позволяет очистить душу?
Это сопровождение медитации, которая работает при этом, помимо медитации, само по себе тоже. То есть даже если просто слушать эту пластинку, уже становишься лучше.
Что называется, хорошие вибрации.
Да, совершенно верно.
Борис, меня интересует такой специфический вопрос. Мантра – это музыка не слов, а звуков. С точки зрения поэта, это потеря смысла, утрата содержания. Как вы относитесь к этому, как поэт?
Мне, как поэту, хотя я себя таковым и не считаю, хорошо известно, что смысл слов – это дело десятое в поэзии. Главное – это уровень энергии, которую эти слова вызывают в человеке. А поскольку мантры эти существуют уже 3-4-5 тысяч лет, и за эти 5 тысяч лет зарекомендовали себя как очень надежный инструмент, то я бы сказал, что это протопоэзия. Это изначальная поэзия.
То есть это то, из чего вся поэзия родилась?
Да.
Борис, а отличается ли ваше состояние при записи вот этих мантр, религиозных гимнов, от обычных песен, когда вы поете другие песни?
Самое смешное, что нет.
Я так и думал,
честно говоря. Потому что, когда песня хорошо поется, она мантра.
То есть любая песня в сущности мантра или стремится к ней?
Да, совершенно верно. Марк Боллан так и говорил, что рок-н-ролл – это современные мантры.
Лиот в свое время говорил, что поэзию нужно понимать до того, как вы ее понимаете.
Совершенно верно.
А теперь я хочу продемонстрировать все это на одном примере. Давайте выберем один из номеров этого альбома, и вы расскажете о нем, и мы его послушаем.
Ну вот, например, вещь под названием «Посвящение». Маленькая предыстория. Любая медитация буддизма начинается с того, что человек принимает прибежище, то есть подтверждает для себя, что он буддист. Грубо говоря, то, что он все это делает ради того, чтобы помочь всем другим живым существам. И кончается любая медитация тем обязательно, что человек посвящает все благо, которое в течение этой медитации могло произойти, благу всех живых существ без исключения.
Борис, еще один вопрос, прежде чем мы услышим эту запись. Как слушать мантры? Их ведь обычно не слушают, а поют. Это искусство хора, а не солиста.
Это, я думаю, что первый эксперимент в том, чтобы эти мантры пелись просто так. Поэтому советов мне нет. Слушайте, как любую обычную музыку. Если что-то произойдет, так слава богу. Хорошая музыка получилась.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Микрофон Александр Генис. У нас в гостях Борис Гребенщиков, с которым мы беседуем о его новом альбоме «Собрание тибетских мантр». Знаете, Борис, я наткнулся на цитату из одного старинного японского трактата, который объясняет, в чем суть восточной музыки. Там написано следующее. «Музыка – ритмический нерв. Это скорее напряженные ритмы и внутренние голоса, чем музыка. Она не гармонизирует чувства и мысли, а властно велит уйти от житейской полноты чувств и погрузиться в ритмы мировых сфер и стихий. Она насквозь космична, в ней подражание стихиям и преклонение перед ними». Как по-вашему, это описывает то, что вы поете?
Это, безусловно, описывает то, что я пою. Кто я такой, чтобы спорить со старыми японцами? Но я бы сказал, что вся человеческая деятельность, в том числе все чувства, эмоции, все глупости, которые мы делаем, это все равно естественные ритмы. Угу. Потому что мы тоже дети той же самой природы, не будем обольщаться. Мы действуем вполне в рамках природы.
Борис, вашему творчеству всегда была свойственна, скажем осторожно, интенсивность духовной жизни. Расскажите, пожалуйста, как вы дошли со всеми остановками до буддизма?
Совсем просто. В 68-м году я услышал Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, где индуизм Харрисона очень сильно проявляется. Я заинтересовался, откуда такая мощная вещь в любимых мною Битлз. Что такое в Индии происходит, что вызывает такие сильные артистические вещи. Прочитал книжку «Боги, демоны и другие» писателя Нараяна индийского.
Конечно, конечно, я тоже читал.
В год полтора изучал, что в Индии еще происходит. Потом кто-то из моих знакомых мне подсунул книжки по зен-буддизму, уже на английском. Мне пришлось срочно подтянуть английский, потому что меня очень интересовало, откуда же все это берется. Я несколько лет изучал по возможности зен, как можно было по книжкам его изучать. И потом меня потянуло просто узнать все, что существует в мире по поводу религии, потому что, как мне казалось и кажется, до сих пор религия объясняет все, что потом мы называем искусством. То есть искусство растет на абсолютно религиозной почве, потому что религия – это… Религия учит любви. Любое искусство из любви вытекает. Так вот, я хочу, прежде чем заниматься искусством, узнать, что это такое. И в итоге меня притянуло обратно к Тибету, потому что у меня было слишком много вопросов ко всем остальным религиям. Почему этого нельзя? Почему этого нельзя? Почему мне про это никто ничего не объясняет? Откуда все это взялось? А там все очень ясно и никак не противоречит всему остальному.
Я знаю, что вы занимаетесь переводами буддийских трактатов.
Мне посчастливилось иметь возможность перевести три книжки моих учителей, и я бы никогда в жизни не стал этим заниматься, если бы не одно «но». Когда я читаю все русские споры по поводу буддизма и в православной литературе, я с ужасом понимаю, что люди, которые спорят о буддизме, собственно, ничего не знают вообще. И чтобы заполнить эту зияющую дыру, я решил перевести самые простые вещи, чтобы люди, по крайней мере, имели возможность заглянуть в книгу и прочитать, как все это на самом деле обстоит. Без двух-трех слоев перевода, где один переводит другому, другой третьему, третий четвертому, и мало кто состыковывается друг с другом. Тут, по крайней мере, я знаю учителя, я знаю, что он говорит непосредственно, и поэтому я могу его переводить, имея к тому же от него благословение на это.
А что это за книги все-таки?
Это первая книжка называется «Путеводитель по жизни и смерти» в русском варианте, или в английском «Bardo Guidebook». «Bardo» — это состояние между жизнью и смертью. И является комментарием на древний текст, по-моему, века 16-го. И рассказывает о том, что и где происходит после смерти с нами. И на фоне этого Чокинема Ринпоче, вот один из наших любимых лам, он дает как бы общую буддийскую канву. И две другие книжки – это книжки его отца, как бы ламы еще более высокого калибра, такого мирового, который просто объясняет, как практиковать буддизм, что это такое, и объясняет очень простыми словами, что, по-моему, очень важно.
Борис, в Америке буддизм сегодня становится религией артистической элиты. Однако и в России, насколько я знаю, интерес к нему огромный. Взять хотя бы самого популярного, наверное, сейчас писателя Виктора Пелевина. Как вы думаете, в чем тут дело?
Я думаю, что, к сожалению, мы свити буддисты, потому что мы мыслим очень одинаково. Если бы все остальные были буддистами, я думаю, что с музыкой у нас было бы, по крайней мере, веселее. Потому что буддизм не позволяет относиться к вещам слишком серьезно и без юмора. А у нас, по-моему, все русское искусство страдает в основном тем, что понятие юмор принадлежит к запретному.
А в буддизме, конечно, юмор, эксцентрика – это, пожалуй, самое… обаятельная черта этой религии, да?
Да, потому что когда все идет серьезно, когда говорится о серьезных вещах, совершают серьезные практики, без небольшой щепотки соли это всего не воспринять, потому что слишком все серьезно.
Вы лучше многих знаете сегодняшнюю молодежь. Как она относится к этим, что не говори, экзотическим восточным веяниям?
Мне кажется все-таки, что в современное нам время, в то время, в которое мы живем, грубо говоря, молодых людей лет по 20-25, понятие «Восток» больше не пугает, как оно пугало раньше нас. Потому что все границы настолько сместились, что люди гораздо спокойнее относятся к чужеродным явлениям. И поэтому, мне кажется, люди спокойнее воспринимают все это. У них нет ужаса больше перед неизвестным. Слава Богу.
А как буддизм отражается на вашем творчестве?
Хороший вопрос. Насколько я понимаю, никак. Единственное, что, может быть, как-то влияет, это что мне не хочется выделываться больше. То есть не хочется прятаться за очень высокопарными образами, словами или стилями. Мне хочется сказать все как можно проще. О,
«Радио Свобода» вы слушали беседу Александра Генниса с Борисом Гребенщиковым, приуроченную к выходу в Нью-Йорке нового диска БГ «Прибежище». «Радио Свобода» готовит сейчас цикл передач, посвященных Гребенщикову. Следите за нашими объявлениями.
каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Спасая рядового Райана». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 августа 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Спасая рядового Райана». Ведет передачу Марина Ефимова. Появление фильма Стивена Спилберга «Спасая рядового Райана» вызвало изумление у специалистов по кинорынку. Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в Нормандии в дни высадки, но он не приурочен ни к какому юбилею. Кроме того, выпускать серьезные, да еще и тяжелые фильмы летом, в разгар отпусков, считается в Америке неуместным, бестактным, а главное, невыгодным. Тем более, что уже из первых отзывов на фильм стало ясно, что война там показана с жестоким натурализмом. Именно из-за этого натурализма я сама пошла смотреть фильм лишь по долгу службы и с тайным предубеждением. Первые кадры фильма еще больше расхолодили меня своей предсказуемостью. Американский флаг во весь экран уплывает за кадр, как занавес, и за ним мы видим военное кладбище и старика-ветерана, пришедшего поклониться могилам. Старик начинает вспоминать. Следующий кадр – надпись на фоне океанского прибоя «Омаха-Бич», Нормандия, 6 июня 1944 года. Примерно так же начинался знаменитейший голливудский фильм о высадке «Самый длинный день» 1962 года. Словом, пока одно клише следовало за другим. Один только момент мне хочется пояснить, прежде чем перейти к следующему кадру и фактическому началу фильма. Название «Омаха-Бич», очевидно, мало что говорит иностранцу, но много американцу. Об этом эпизоде высадки напомнит журналист Брайан Уильямс.
On June 6, 1944, Omaha Beach was the most dangerous place on earth.
6 июня 1944 года Омаха-Бич было самым опасным местом в мире. Длинные пляжи, суровые волны и высокий труднодоступный берег. Это место с самой природой создано для убийства. Немецкие укрепления, так называемый Атлантический вал, были построены узниками концлагерей. Скрытые за высокими дюнами артиллерийские и зенитные батареи, дзоты, пулеметные гнезда, смотровые вышки. Берег был заминирован 5 миллионами мин. Среди первых высадившихся на Омаха-Бич были саперы, которые должны были под прикрытием морских пехотинцев 29-й пехотной дивизии разминировать берег, взорвать участки брустверов и пробить бреши в Атлантическом валу. До их высадки должна была пройти мощная артиллерийская подготовка и массированная бомбардировка. Но из-за тумана и штабной путаницы бомбардировщики промахнулись. Заплатили за эту ошибку саперы.
Итак, следующий кадр фильма «Спасая рядового Райана». Мы видим на экране солдат внутри амфибии за минуту до высадки. Одни молятся, других рвет. Капитан, актер Том Хэнкс, дает отрывистые указания. Его последняя фраза, напряженная и нелепо курортная, «Увидимся на пляже». И задняя стенка амфибии откидывается. Но вместо ожидаемой сцены солдаты бегут по сходням, одни падают ранеными и убитыми, другие вскакивают, бросают гранаты, стреляют, офицеры распоряжаются. Мы видим совершенно другое. Мы видим, как весь первый ряд солдат в секунду косит пулеметную очередь. И второй ряд. И еще. Мы видим, как они падают в слишком еще глубокую воду и окрашивают ее кровью. Как они тонут под тяжестью амуниции. Кто-то выползает на берег, чтобы быть добитым там. Камера оператора находится все время на уровне глаз бегущего человека. Ее также трясет, и она видит и слышит только то, что видит краем глаза и слышит краем уха. Оглушенный и загнанный в ловушку солдат. Грохот, стоны, невнятные вопли, свист и щелчки пуль о балки противотанковых заграждений. Мы мельком видим солдата с оторванной рукой, который растерянно ищет и находит свою руку. И другого с распоротым животом. Но мы видим их меньше, чем секунду, как бегущий человек, одна мысль которого – найти укрытие. Об этом лучше расскажет участник высадки, американский ветеран Боб Стюарт.
В какую-то секунду ты понимал, ты или остановишься и будешь точно убит, или ты что-то предпримешь, и тогда у тебя, по крайней мере, есть шанс. И это состояние Стивен Спилберг абсолютно точно воспроизвел в первых минутах своего фильма.
В первых 26 минутах. Первое действие в фильме через 20 минут после его начала совершает капитан, тот самый, которого играет Том Хэнкс. Только позже мы узнаем его имя, капитан Миллер. В хаосе и грохоте он знаками убеждает нескольких солдат и сержанта, прячущихся за балкой заграждения, бежать через пляж под защиту высокого берега. Только четверо из них добегают и прячутся, наконец, от пулеметных очередей и разрывов шрапнели. Капитан начинает давать распоряжение, и на этот источник энергии, как на магнит, притягиваются все, кто добежал до укрытия. Капитан взрывает часть берегового укрепления, и сквозь брешь американцы видят пулеметное гнездо на холме. Один из солдат, снайпер-южанин, предварительно помолившись, снимает немецкого пулеметчика. И за ту минуту, пока его место занимает другой, американцы успевают метнуть несколько гранат, выпустить фауст-патрон и сносят весь холм с лица земли. Только после этого связисту удается наладить связь, налетают американские самолеты, бойня кончается, начинается бой. Сцена кровавого хаоса на Омаха-Бич в фильме Спилберга продолжается 26 минут, как я уже сказала. Но мне показалось, что за это время я не перевела дыхание. И не только я. Репортаж от кинотеатра «Челси Вест», сделанный после сеанса, ведет Рая Вайль.
Рон Коэн, 65 лет, в прошлом инженер, сейчас на пенсии. Это был замечательный фильм. Я плакал в конце. Этот фильм переворачивает душу. Еще один мужчина, постарше, сказал, что эмоционально так подавлен, что даже говорить не может. Женщина средних лет вытирает слезы. Я не могу говорить об этом. Очень трогательный и очень тяжелый фильм. 43-летний Джонатан говорит, что тоже не видел ничего подобного. Сильный фильм. На мой вкус, слишком натуралистичный. Не уверен, что это так уж хорошо. Но Спилберг молодец. Что не фильм, то событие. Уж если он что делает, то глубоко входит в мельчайшие детали. Это говорит 23-летний архитектор Эрик Софьян. Мне показался этот фильм чересчур шокирующим. Хотя, наверное, будут говорить, что это лучший фильм о войне. Но лично мне больше понравился фильм «Охотник на оленей». Там есть сюжет, есть история, у каждого героя своя. А этот фильм просто о войне. Он больше на документальный похож.
А вот как оценивает фильм Спилберга актер Том Хэнкс, известный по многим фильмам, включая «Форрест Гамп» и «Аполлон-13», исполняющий роль, в общем, наверное, главного героя фильма, капитана Миллера. Когда у Хэнкса спросили, можно ли назвать этот фильм патриотическим, Хэнкс ответил:
«Я бы сказал, он патриотичен так, как День Поминовения, а не так, как День Победы или День Ветерана».
На волнах Радио Свобода передача «Спасая рядового Райана». Ведет передачу Марина Ефимова. Кино занимает важное место в жизни американцев, но не настолько важное, чтобы выйти на первые полосы газет, чего удостоен фильм Спилберга. Послушаем отзывы известных кинокритиков. Джанет Маслин.
Когда в фильме «Спасая рядового Райана» убивают солдат, товарищи достают у них из нагрудных карманов заготовленные письма домой. Если письмо залито кровью, его аккуратно переписывают. Эти письма – взгляд изнутри. Мрачно-великолепный фильм Спилберга больше всего похож на последнее отчаянное письмо домой.
Род Дрейер.
«Спасая рядового Райана» – фильм такой ураганной эмоциональной и визуальной мощи, что его трудно перенести, а еще труднее описать. Полный жестокой красоты и жестокой правды, этот фильм является собой тяжкий шедевр американского кинематографа.
Но вернемся к фильму. Любопытно, что, как и в реальной солдатской жизни, в фильме практически нет высокого начальства. Разве что полковник, который передает взводу из 8 человек во главе с капитаном Миллером неожиданное боевое задание. При высадке в Нормандии погибло 3 родных брата по фамилии Райан. И 4-го, последнего, который тоже сражается рядовым где-то в Нормандии, командование решает немедленно отыскать, демобилизовать и отправить домой к матери. Поиски рядового Райана на территории, которая частично освобождена, а частично находится в руках немцев, составляют основной сюжет, а моральная дилемма этого боевого задания – главный, как теперь говорят, месседж фильма. Дело в том, что во взводе разгорается ожесточенный спор о правомочности их миссии. Рядовой Рейбен из Нью-Йорка, актер Эд Берн, представляет идею права и справедливости.
Вы можете объяснить мне резон? Спасать одного ценой жизни восьмерых, а? Утешить мать? У меня тоже есть мать. У всех есть мать. Даже у капитана есть мать.
Сомневается в правомочности их миссии сам капитан Миллер.
Герой Хэнкса, капитан Миллер, говорит: «Я должен жертвовать жизнью своих людей ради выполнения боевого задания. Но в данном случае задание – спасение жизни человека. Так стоит одно другого или нет?»
С гибелью каждого следующего человека проблема капитана Миллера и его лидеющего взвода становится все острее. И неизвестно, чем бы кончился спор, если бы они как-то вдруг в полуразрушенном городке, занятом остатками американской роты, не нашли того, кого искали. Молоденький солдатик Джеймс Райан вместе с дюжиной других оставлен сторожить мост и в случае появления немцев удерживать его до прихода своих. И он отказывается уйти с поста. Райан говорит Миллеру, указывая на своих товарищей: «Они теперь единственные братья, которые у меня остались. Как я могу их бросить?» На ступенях уцелевшей колокольни Патефон играет заезженную пластинку Эдит Пиаф. Капитан Миллер долго стоит в задумчивости, и тогда сержант, тот самый, который был с ним на Омаха-Бич, говорит ему:
«Может, когда-нибудь, взглянув назад, мы скажем себе, что спасение рядового Райана было единственным благородным делом во всем этом кровавом мессиве».
Остатки взвода Миллера остаются с Райаном и вступают в неравный бой с немецкими танками. Вот эта вторая часть фильма вызвала довольно много критических замечаний специалистов. Дело в том, что режиссер Спилберг – сказочник. Его славу составили приключенческие картины – «Челюсти», «И.Т. инопланетянин» и фильмы об Индиане Джонсе. Поэтому многие с недоверием относятся к его попыткам взяться за сугубо серьезные темы – «Холокост» в фильме «Список Шиндлера» или «Войну» в фильме «Спасая рядового Райана». У микрофона режиссер Слава Цукерман.
Последние несколько лет в американском кино происходят очень резкие изменения. Американское кино повзрослело, Америка меняется, становится более серьезной и более, я бы сказал, глубокой и европеизированной. Меняется и Спилберг. И делает, ну, крайне резкие, что ли, движения, шаги в этом направлении. Уже до такой степени, что последний его фильм про спасение рядового Райана, все подчеркивают особый натурализм и правду деталей. И такой же натурализм, что говорят, что такого никогда вроде бы даже и не было в показе войны. Несмотря на все это, так сказать, Спилберг остается Спилбергом. Что же происходит? Фильм имеет абсолютно метафорическую, нереалистическую структуру. Художник имеет право на подобную метафору. Метафора, которая в этом фильме проходит, это метафора благородная, глубокая, в общем, нужная. Где-то этот фильм для меня очень напоминает другой фильм, который все мы очень хорошо знаем и который имел гигантский успех в мире — «Балладу о солдате». Как бы идея фильма та же самая. И на этом построена. Но в «Балладе о солдате» не было натурализма этого, не было крови. Было только, так сказать, как бы доказательство того, ради чего шла война. Ради определенных моральных принципов. И вот об этом как бы фильм Спилберга. Ради того, чтобы сделать счастливой одну мать, стоит, чтобы погибло много молодых людей. Надо напомнить, что и список Шиндлера тоже как бы был не про жертв, не про лагеря, а был про человека, который спасает. Спаситель хороший. Спаситель является героем, а не солдат как таковой. И вот этот странный метафорический спилберговский ход здесь не работает так, как в списке Шиндлера, потому что Шиндлер был противоречивым героем. Он не был героем вообще, он был антигерой, ставший героем по обстоятельствам. Вот глубина и сложность Шиндлера несла на себе правду сюжета. Здесь этого нет, здесь все герои положительные. Вот я все время ощущаю противоречие между натурализмом деталей и таким откровенным метафоризмом сюжета. Это противоречие делает для меня фильм фальшивым.
Кинокритик газеты Christian Science Monitor Дэвид Стерретт.
Спилберг не сумел решить моральную дилемму, которую сам поставил, с той глубиной и неожиданностью, которая отличает лучшие фильмы о войне. Последний бой в фильме, хотя он почти так же ужасен, как и сцены взятия Омаха-Бич, уже носит на себе печать голливудского, то есть скалькулированного драматического и психологического эффекта. Фильм Спилберга не дотянул до великого.
На волнах радио «Свобода» передача «Спасая рядового Райана». Ведет передачу Марина Ефимова. Надо сказать, что его второй, так сказать, балладной, или, как говорит Цукерман, метафорической части фильма Спилберга есть незабываемые сцены. Гибельная попытка спасти из полуразрушенного дома французскую семью. Дуэль снайперов, смерть фельдшера. Или сцена, в которой герои, смеясь какой-то шутки, разбирают нагрудные жетоны с именами погибших, и за ними мрачно наблюдают солдаты из проходящей мимо роты. Да и в последнем бою есть несколько чрезвычайно сильных сцен. Например, когда страх парализует переводчика, взятого Миллером из штаба, капрала Упома, интеллигента и гуманиста, чья природа категорически не совмещается с военным ремеслом. Его замечательно играет Джереми Дэвис. Упому дают задание подносить патроны, но он только судорожно плачет, скрючившись на лестнице полуразрушенного дома. И когда немец, убивший двух его безоружных товарищей, спускается по лестнице, Упом пытается даже поднять руки. Но немец только молча мимо него протискивается. Именно эти негероические, антигероические, безошибочно реалистические сцены, действительно описанные разве что в солдатских письмах, имеют в виду авторы обзорной статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», когда пишут о работе Спилберга как о совершенно новом типе фильма.
Голливуд формировал наше представление о войне в том плане, что наши солдаты были самые геройские, генералы – самые искусные, а цели – самые благородные. Конечно, фильм Спилберга не подвергает сомнению благородство целей большой войны, но они как бы выносятся за скобки. Фильм сосредоточен на том, что эта война была ужасна, и что ее участники были люди из плоти и крови, а не голливудские манекены. В конце концов, в наши времена честный фильм о войне не может не быть по сути своей антивоенным.
Трудно, конечно, согласиться с идеей принципиальной новизны спилберговского трагически реального подхода к событиям Второй мировой войны. Мы видели подобные же незабываемые сцены еще в фильмах эпохи неореализма. От фильма «Все по домам» или немецкого фильма «Мост», где солдаты-подростки подстреливают американского танкиста, пытавшегося их спасти, и потом буквально сходят с ума от его криков. Или в фильме «Баллада о солдате». Другое дело, что правда жизни вовсе не всегда залог величия. Вспомните последнюю сцену великого фильма Бертолуччи «Конформист», когда Доминик Санда бежит от фашистов, от неминуемой смерти через утренний просвеченный солнцем лес. Но что в этой сцене реального? Ничего. Она поднимается над реальностью, точно по рецепту Гоголя, сказавшего, что искусство берет сцену из низкой жизни и превращает ее в перл создания. И все-таки трудно найти человека, которого фильм Спилберга «Спасая рядового Райана» оставил бы равнодушным. Задел он и Александра Генниса.
Это очень странный фильм. Он поражает своим мнимым несовершенством. Спилберг вычел из современного кинематографа все его техническое могущество. Картину просто трудно смотреть. Плохо слышно, плохо видно, сложно понять, что происходит. Камера дрожит. Острые, невыигрышные для актеров ракурсы. Почти нет панорамных кадров. Все сделано для того, чтобы создать впечатление любительской работы. И от этого, когда солдат заглядывает прямо в камеру, мы не можем отделаться от впечатления, что он смотрит на нас через те 54 года, которые отделяют фильм от описанного им эпизода Второй мировой войны. Содержание картины соответствует ее форме. В сущности, ленту можно считать бессюжетной. Она вся посвящена войне, точнее, смерти на войне. Разница велика. В этой войне нет места любви и жертве, правде и состраданию, рыцарскому героизму и стратегической игре. То есть всему тому, что оправдывает войну в глазах искусства. Война Спилберга состоит из одной смерти. Истерически страшным бой делают не оторванные ноги и вывернутые кишки, а дикое случайное сражение. Над нормандским пляжем царит бессмысленная, бесчувственная, безнравственная теория вероятности. Именно потому так мучительно смотреть на эту батальную сцену, что в ней мы забываем обо всем, ради чего шла война, кто ее начал, кто победил и почему. В этой нечеловеческой лотерее не остается времени для прошлого и будущего, есть только настоящее, и его немного. Мне кажется, что Спилберг, дойдя до вершин развлекательного кино, стал одержим миссией. В какой-то момент режиссер почувствовал, что для его непревзойденного искусства воссоздание реальности есть более высокая цель. Снимая батальный фильм в жанре бескомпромиссно-брутального натурализма, Спилберг рассказывает о том, что такое настоящее сражение, поколению, которое привыкло к игрушечной войне видеоигр. В фильме Спилберга спасают не столько рядового Райана, сколько реальность крови и смерти, погребенную под электронными вымыслами нашей эпохи. Парадокс в том, что, показывая, как это было на самом деле, его кино обращается к тем же самым иллюзорным средствам, с которыми борется. Оно обманывает, чтобы сказать правду. Никто сегодня не умеет этого делать так, как Спилберг. Патриотический финал с американским флагом должен напомнить выходящему из кинотеатра зрителю, за что умирали герои фильма. Но у меня вместо этой облегчающей душу мысли осталось лишь ощущение безнадежной нелепости войны.
Вот это ощущение я, пожалуй, и могла бы назвать тем действительно новым, что есть в фильме «Спасая рядового Райана» и что, безусловно, является настроением американского общества, которое, как барометр, показывает режиссер Стивен Спилберг. Идея нелепости войны выражалась в фильмах не раз. Между прочим, именно на этой ноте кончается знаменитейший голливудский фильм о высадке «Самый длинный день». Английский летчик с простреленной ногой разговаривает с потрясенным молоденьким американским солдатом в сарае, где рядом с ними лежит убитый немец. И летчик говорит: «Вот ведь нелепость. Я искалечен, он убит, ты сдвинулся». И солдатик, как эхо, отзывается: «Интересно, кто победил?» И тем не менее от фильма «Самый длинный день» в целом остается ощущение, что ты был на правильной стороне. О фильме Спилберга «За буднями войны» незаметно, не видно никакой благородной цели. Режиссер Спилберг, естественно, не хочет умирать на войне. Но он еще не знает, каково это – воевать и умирать за неправое дело. По мнению большинства критиков, Спилберг получит «Оскара» и все другие возможные кинопремии. Я не знаю, заслужил он их или нет, но Стивен Спилберг бесспорно заслужил, чтобы вы посмотрели его фильм «Спасая рядового Райана». Радио Свобода. Вы слушали передачу «Спасая рядового Райана». В программе участвовали Александр Генис, Слава Цукерман, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицы страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» монологи и музыка в исполнении греческого джазового музыканта, ударника Алекса Христидиса.
Поступил я в этот афинский, так сказать, консерваторию. Через 3,5 года я ее кончил. Параллельно я играл в 3 оркестрах. И я стал незаменимый в заменах. То есть меня можно было позвонить и сказать, и я через час уже был там и играл без репетиции, без ничего. Были такие случаи. Очень повезло на радио с композиторами, которые писали музыку для детей, для детской передачи. В этой детской передаче я перезнакомился с этими первыми композиторами. Это был самый свободный канал. Руководитель его был Иманас Хадзидакис, композитор, с которым получил Оскар, если вы знаете. Вот это его.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».